Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аляни Струве.
Добрий день. Тема нашей сегодняшней программы – несправедливый присуд. На какие часто в умовах Беларуси выпадки неправосудных выроков? Ти махчима, сидящи за кратами, да махчись отмены присуду. На какие доступны справедливый вердикт для простого человека? Про все это мы будем говорить на протягу ближайших 25 хвилинов. Правосуддя прададзенае. Апошнім часам гэтая знакамітая фраза з рамана Ільфа і Петрова «12 крэслаў» гучыць зусім не ў сувязі з продажам статуэткі багіні Феміды. Правасуддзе на постсавецкай прасторы ёсць той сапраўднай болевай кропкай ды надзённай праблемай, якая мае патрэбу ў рэфармаванні. Адзін з аспектаў праблемы – мізэрная колькасць апраўдальных прысудаў. Прычыны таму, лічаць эксперты, ёсць часцей за ўсё негалосная змова следства і суду. У мінулым дацэнт беларускага політэхнічнага, а таксама намеснік кіраўніка віннаробнага прадпрыемства ў Гомелі Фелікс Пекер адседзел за кратамі 4 гады за крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Цяпер ён жыве і працуе ў Расіі. У 2012-м, хутка пасля вызвалення са шклоўскай калоніі, у расійскім выдавецтве «Орлік» выйшла ў свет напісаная ў няволі мастацкая кніга «10 гадоў і адзін дзень» Ігара Саўчынкі. Гэта гісторыя асуджанага на 20 гадоў за няздзейсненае забойства. Падобна свайму герою, аўтар кнігі прайшоў за кратамі няпросты шлях у змаганні за перагляд свае справы. Праўда, адрозна ад Ігара Саўчынкі, Феліксу Пекеру – інкрымінаваўся эканамічны артыкул, ды тэрмін пакарання быў істотна карацейшы. У сваіх інтэрв'ю «Свабодзе» ды іншым СМІ спадар Пекер не аднойчы сцвярджаў, што так званаму простаму чалавеку вельмі лёгка апынуцца за кратамі, нават калі ён і не вінаваты, гаворыць Фелікс Пекер.
Дело в том, что наша действительность такова, что сегодня ты здесь, а завтра можешь оказаться... Понимаете, я был достаточно успешным в Беларуси коммерсантом и был руководителем предприятия. И ко мне как-то подошла девушка, одна работавшая на заводе, и сказала: «Феликс Леонидович, вы понимаете, что вы в один момент можете оказаться нищим и в тюрьме, и вы не поймете, как это произошло». И спустя какое-то время так и случилось, понимаете, потому что, будем говорить, есть же разные дела уголовные, есть дела откровенно заказные, например, то же самое мое дело. И заняло 4 года войны, чтобы, во-первых, выйти, а во-вторых, после этого заняло еще почти 3 года судебных тяжб, чтобы в итоге отбиться от этой истории, в какой-то мере отбиться. Ну, я понимаю, суд пошел по пути наименьшего сопротивления, он... просто закрыл дело за сроком давности, чтобы не выносить оправдательный приговор по этому делу, как я понимаю эту ситуацию. Потому что 4 раза, дважды приговор отменялся. Дважды. Я абсолютно убежден, что у меня первый приговор мой, который был вынесен мне, был отменен исключительно, потому что была публикация в «Белгазете». Когда дело на слуху, когда оно приобретает резонансный характер, естественно, уже судебные власти более внимательно относятся к такому делу. Прежде всего, добиться гласности этого дела, чтобы оно было на слуху, чтобы человек, который воюет с приговором, был убежден в своей правоте. Тогда можно что-то добиться. А уже жалобы, там прочее, это все вторично. Много ли добивается такого пересмотра? Многие ли добиваются, особенно после долгих лет нахождения в местах лишения свободы? Единицы. Обычно это, если есть родственники, если есть жена, которая ходит по инстанциям, если есть ресурс финансовый на квалифицированного адвоката, то шанс есть. Но из зоны добиться этого, это практически нереально. И поэтому есть формальный момент отказать. Значит, человеку будет отказано в отмене приговора. Тем более, если человек долго находится за решеткой, то пересмотреть такое решение, крайне добиться пересмотра, крайне сложно. Потому что тогда кому-то надо отвечать, а за что человек сидел.
Феликс Пекер. 30-годовый Рамис Мамедов сядет за кратами 11,5 годов. Ему дали 24 года и 1 месяц за забойство стриешной сестры Валерии Орловой. На теле 14-годовой девчины была сотня колотых ранов. Трагедия здарилась 14 вересня 2003-го. Наша программа побывала у доме Мамедовых, где сустрелась с мати да и бабулей осудженного, расповедая мати хлопца Галина Мамедова.
Ни одного доказательства его вины, даже экспертизы, скорее свидетельствуют в его пользу. Любая экспертиза брать свидетельствует в его пользу. Его отправили в новинки, в судебно-психиатрическую экспертизу проводили. И по результатам этой экспертизы сказали, значит, что он не может по свойствам своего характера обмануть полиграф. Он трижды допрашивался на полиграфе непричастен. В 3-м году, в 9-м и в 12-м. Потом, что они сказали? 26 декабря, когда его допрашивали у нашего следователя, и потом наследственные действия вывозили. И дает заключение там эксперт, что он не реагировал на следователя, на адвоката, не оценивал вот эту окружающую действительность. То есть испуг, бой испытывал и что-то еще там, понимаете? А я видела его, когда его вели в этот день. Из ИВСа вот его вывели и повели в кабинет следователя. Как раз мимо меня, в полуметре, я Рома, сына, Рома, вы понимаете, что ничего в лице нет. Ни одного чувства. Ну пусть бы там, я не знаю, ну страх, ну неприязнь, ну пустое все. Я решила тогда, что он психотропными накачан. И вот потом, вот эта вот именно пленка в кабинете следователя, а я потом за дверью стояла там. Адвокат говорит, что он себя плохо чувствует, давайте перенесем следственные действия. Не разрешил следователь. А он сидит и даже вот дает эксперты из новинок такое заключение, что под давлением. Почему? Потому что его речь обилует словами «наверное», «возможно», «может быть». То есть он даже не своими словами говорит вот под давлением, а я вот стою за дверью и слышу, как кричит следователь: «Что ты мне головой киваешь? Говори, да или нет?»
На месте злочинства не знайшли следов Рамиза. Мотиву так само не было, але знайшли. Мауляв, хлопец прагнул заволодать кватерой сестры.
Когда Гродненская прокуратура проводила вот это новое предварительное расследование, они ему пытались заменить 12-й пункт части 2 статьи 139, то есть корысть вот эту вот квартиры. Но суд отмел это, поскольку не было там, во-первых, корысти не было. Понимаете, был жив еще отец этой девочки, он являлся наследником. Он, короче, в третью или четвертую очередь только был наследником. Мы посчитали, ему 6 человек надо убивать. Не с Леры начинать, вовсе не с Леры.
Галина Мамедова, мать осудженного, каже, что коли у 2004 годе сына судил Городенский областный суд, судья стал говорить, что Рамис не был на поховании, а значит, и он виноватый.
Нас удивило в 2004 году, когда сына Гродненский областной суд судил, судья стал говорить, что не был Мамедов на похоронах, значит, он виноват. Приезжал в Верховный суд, и там Герасимчук, председательствующий на Верховном суде, опять же эту же самую фразу говорит, что он не был на похоронах. Вот Грицко, свидетель, да, это обвинение, он родственник нашего следователя Навродского. С его слов, я думаю, вот он сейчас вот стало ясно, что это он утверждает, что даже сын не был, когда хоронили Леру. Как не был? Начинаем опрашивать всех соседей. Ну, все же его видели. Он фотографировал. На одной фотографии нашли там на заднем плане. И то просто фотоаппарат был у него в руках. Он говорит, это уже тебе, Рома, ты будешь фотографировать, ты за фотографии отвечаешь. А он просто отдал фотоаппарат отцу и сбегал. Бабушка попросила, что-то забыла. По-моему, лекарство. И он вернулся, и вот попал просто на фотографию. А так бы и не было бы его на той фотографии. Так мы взяли эти, значит, свидетельства людей, фотографию приложили дважды, там в Верховный суд рассылали. Ну, обстоятельства, откуда вот эта информация? Нет, и опять упорствуют, не хотят даже этого сделать. Так я говорю, как я могу доказать, или мама, это большое вот это вот убийство, что он не совершил, если мы не можем даже доказать, что он нас на похоронах этих был. Ну, ужасно.
После забойства Валеры Орловой потерпелыми были признаны ее батька, який позднее помер, и бабуля. И она, Галина Владимировна Воронович, и мать Рамиза, Галина Мамедова, ни кропли не верят, что забойца ён и смагается за его. И она рассказывает, как Рамиз заусёды дбал про Леру, да помогал ей. То, что для родных Рамиз был и остается невиноватым, можно зразуметь, але уникальность истории у тем, что неправильность присуду признали и отповедные органы, куды не стомлялась извертаться семья хлопца. У 2010-м были первые выники. Их дал зворот у оперативно-аналитичный центр при президенте, яким керовал Виктор Лукашенко, вспоминая Галина Мамедова. Проверка показала, что выкладенные у заключения прокурора и у материалах справы обставины свечать об неотповедности высновал суду. 14 кастрычника 2010-го распоряджением керовника президентской администрации Владимира Макея была створена рабочая группа, как вывучить обставины справы Рамиза Мамедова. Выники расследования повинны были покласти на стол самому Александру Лукашенко. 5 липня 2011-го судовая коллегия по криминальных справах Верховного суду разглядела заключение генерального прокурора об обновлении во творчестве по криминальной справе с нагоды на ноу открытых обставин у относенных Рамиза Мамедова и Геннадия Боярина. Судовая коллегия вызначила присуд от 28 травня 2004-го отменить, а поводле справы распачать новое расследование. Новое следство было проведено. В 2013-м материалы передали знову у Городенске областный суд. Однако выник был той же. Виноваты 24 годы тюрьмы. Хотя у перепынку некто судил, оптимистично сказал Мамедовой, вельми великие шансы, что лёс её сына переменится. У эфира «Свобода у тюрьмах» протяг программы «Не у забаве».
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
Протягиваем программу. Тридцатигадовый Рамиз Мамедов сядет за кратами 11,5 годов. Ему дали 24 года и 1 месяц за забойство стриешной сестры Валеры Орловой. Трагедия здарылася 14 вересня 2003-го. Однако 4 липня 2011-го судовая коллегия по криминальных справах Верховного суду разглядела заключение генерального прокурора об обновлении во творчестве по криминальной справе с нагоды на ноу открытых обставин. Судовая коллегия вызначила присуд у относенных Рамиза Мамедова отменить, а поводле справы распачать новое расследование. Новое следство было проведено. В 2013-м материалы передали знову у Городенске областный суд. Выник был той же. Виноваты 24 года тюрьмы. Хотя у перепынку некто судил, оптимистично сказал мати. Вельми великие шансы, что лёс её сына переменится. Что ж здарылось, чему Рамиза Мамедова не оправдали? Что изменилось и не было кончатковой отмашки? Чему? Напевно тому, что все, кто признал Рамиза виноватым, сегодня протягивают там працевать, меркуя мати.
Огласка большая, задействованы. Вы смотрите, вот наш следователь работает сейчас помощником прокурора. Разве он скажет, что, простите, я ошибся? Такого не может быть. У Сукала мы два штуки свидетеля Верховного Суда. Ответ законно, справедливо. Парамонова, мы встречаемся с ней, она была обвинителем в Верховном Суде у нас. Начальник угрозыска тогда, нам известно, он бил свидетелей Кимона, он избивал Рамиса, мы знаем об этом. От сына известно, и по тому, как поступил, каким он в этот ВВС. То избивали, что сейф попал, он даже в сейфе его держали. Ну, запинали его туда, он согнувшись так. Почему, например, этот ОВД Гродненского облсполком позвонил мне, сказал, белье ему в этот день привезти. Каким он оттуда вылез из сейфа, достали его, он не двигался, ничего. Это, ну, чтобы он признал вину, влезет, да. Так после этого, когда были расследования по вновь открывшимся, не скрывали здесь, даже не скрывали. Вот его везут в Гродно, он сначала в Новополоцке был, потом его в Мозырь перевели. Не понимая даже почему, рядом где-то ближе что-то есть, правда же, его отправили так далеко. Вот начинается расследование, привозят Гродно-Лида. Из Мозыря везут, его с этапа снимают и начинают бить. Свозят в Лиду, привезут в Гродно, опять с этапа берут и сразу волокут его бить. Я разговаривала с конвоиром, но я не могу пришить это к делу, у меня нет. Они мне не дадут таких показаний. До того, пока он дал признательные показания. К нему множество раз вызывалась скорая помощь. То есть он должен замолчать. Никому это не нравится. Тяжело очень.
Батьку Раміза після суду у Городні оштрафували на 15 мільйонів. Мовляв, йон давав неправдиві показання. І чоловік не витримав. Покинув далі змагання за сина, покинув жінку і з'їхав у Гомельську область, каже Галина Мамедова. Жінка Раміза, Валя, подала недавно на розвод, хоча так само не вірила у вину мужа. Льос її непростий, тільки поженілися з Рамізом, не у забаві забили Валерою. Тільки народилася дочка Рената, його арештували. Пожили разом літерально півгоду. Не опускаються руки сьогодні тільки у матці і бабулі. Ромка хучей сам би помер, чим дав би її забить, говорить бабуля. Сенсом життя гэтых дзвюх жанчын стала змагання за Раміза. Галіна Мамедова разважае.
Хватаешься за соломинку, за любую. Вы смотрите, у нас в 2010 году тоже ж подал Васильевич в Верховный суд на отмену приговора. Это вот вы 11-й сняли, а здесь нет, вернули это дело. И просто боишься, что сегодня вот вроде бы, да, вот чуть-чуть получше просвет появляется. Это же не просто, как Рябового в Следственном комитете. Говорит, такого дела в Беларуси нет, как дело вашего сына. Вот он мне сказал. Это уже после приговора 15-го года. Но приходишь, так вот просвет появился. Что-то опять поворачивается, поверить невозможно. Ты пишешь, пишешь. В общем, каждый день реально отправляешь. Почему? Потому что туда отправишь, сюда отправишь, там президенту, помощнику президента по национальной безопасности, в Генпрокуратуру. Там отписка, здесь глядишь, что-то, какой-то шажочек.
Галина Мамедова не лічить, що їй могло напсувати те, що зверталося по допомогу не тільки у державні установи, але так само до правоохоронців. Ну, а на сьогоднішній день переважно залишилася сама допомога. У Мінську утворилося неформальне коло жінчин, які змагаються за своїх родних, що трапили у зняволення. Галина Мамедова.
Вот это все, это мы сами. Вот с этой группой вот несчастных этих женщин, которые вот за своих этих мужей, мы созваниваемся, кто-то в Минске, кто-то приезжает там. Они говорят, есть сегодня прием у министра МВД. Сегодня вот там, значит, или там вот будет тогда-то прием. Готовься, приезжай. Ну, короче, тема подходящая такая получается. Строчишь сразу быстренько что-то и едешь. Что с мамой едем мы там? То в палату представителей мы с ней ездили. Мы везде, где только можно было, где принимали. Я звоню, там они звонят, есть какие-то новости по делу. Может, там подробности этих дел знаем. Фамилии там уже всех свидетелей даже повыучивали, потому что общаемся постоянно. Общая беда вот такая вот. Из всей группы, если так разобраться, помогала платформа больше всех мне. Вот на самом деле, тоже они этим делом заинтересовались. Мы встречались с Бондаренко Андреем, с Аленой несколько раз в Минске, с мамой мы тоже ездили, с ними встречались из Следственного комитета. Помнишь, мама Алена с Андреем сидели там в кафе, с ними разговаривали тоже. Вот они на приговор к нам приехали сюда. Да, они хотели, конечно, там, говорит, адвоката возьмем, но очень большая сумма на ознакомление идет. У нас реально таких нет. И так как я уже материалы дела знаю, и как Рамис знает, уже ни один адвокат не выучит эти материалы. И мы уже этот самый, просто адвоката на последний суд не брали. Еще до 2011 года, когда его привозили сюда, мы еще так брали, чтобы сходил адвокат в состояние, там что-то на словах передать, там что он просил, там ему передать надо. Вот такой мы оплачивали адвоката. Научные ставки там, где привозили кого к нему. Вот. А уже после этого уже все, мы уже материально мы не можем просто адвоката оплачивать. И суд такой, если в 2011 году было 10 миллионов ознакомления, тогда еще было у нас 20, наверное, томов. Потом следственный, когда проводил, 29 уже, а потом уже 35 томов.
Галина Мамедова каже, что квалификованный адвокат будет коштовать сегодня вельми дорого, значит, не по кишени ей пенсионерцы. За гэтые годы женщина чего только не передумала, отказываючи на пытание, чому выбор пал менавіта на ее сына. Нехто непрыхильно кинул, и он же азербайджанец. А лишь он белорусом лечится, мясцовый. Азербайджанец только наполову, и он там николи не бывал навод, каже мати. А кто забил Леру, то был тады у кватеры у Галины Воронович. Некое уявление на кон гэтага есть. Сама бабуля выглядая еще довольно крепкой, працавала амаль до 80 годов, але цяпер ее тяжко разогнуть спину, мусить ходить согнувшися. Гэта пасля здарэння на могілках. Галина Воронович.
Пошла в могилку отправлять сейчас, вот 2 года назад, даже 3 уже. Я теперь путаюсь, у меня была черепно-мозговая травма. Я была в сберкассе утром в Макирова, получила пенсию свою и пришла на кладбище. Сразу поплакала, потом постояла, уже и калитку была закрыла и оставила елочку такую колючую, вот приблизно как этот куст. И думаю, зачем я ее оставила, она весной вырастает с этого, с корня. Начала ее пилить, наклонилась туда, и вот ей это летит удавка. Мне удавку хотели на шею набросить, кто-то им помешал. Кто-то, видно, помешал, и они бросили. И они, видно, бросили меня и удавку. После этого я не видела ничего вообще. И проснулась только дома 1:30 ночью.
Деньги у меня остались.
1:30 ночью. Кто меня оттуда привел? Никто ничего не знает.
Заявление мама не писала.
Я не писала.
Когда шло расследование, отдали перчатку и этот поясок на экспертизу попросили сделать. Вот они сделали экспертизу и самолично уже там решили это расследование вести, хотя она не просила. Ну, не веришь, просто
не веришь. А мы начали выходить, как мне боярин отец говорит, сиди, старая, ни рот не открывай, никуда не лезь, будешь там, где внучка.
Говорила бабуля осудженного на 24 годы Рамиза Мамедова Галина Владимировна Воронович. Як лічыць еще один удзельнік программы Феликс Пекер, які отседзел за кратами 4 годы, таких справ сегодня достаткова.
Простому человеку легко ли оказаться за решеткой? Очень легко. Даже невиновному. Достаточно показаний 2 человек и какой-то невнятной экспертизы, и человек будет обвинен в убийстве. Достаточно слов кого-то, что он слышал от этого человека, кто тут участвовал в убийстве, то есть известно со слов. Таких приговоров масса. И никто особо не стремится разобраться в этом деле. Как бы есть кого посадить, есть возможность закрыть, списать дело в архив. Это будет сделано вне всяких сомнений. А хватит ли у человека ресурсов каких-то, чтобы пытаться противопоставить что-то приговору, очень сомнительно. Потому что большинство людей сидит, вы же понимаете, уровень грамотности этих людей. Они бумагу с трудом могут составить. А что же касается денег на адвоката, то достаточно сегодня посмотреть расценки, сколько стоит квалифицированный адвокат, его услуги. Таких дел очень много. Я не хочу сказать, какой процент, я не могу это сказать. Такой статистикой, естественно, никто не обладает. Ну, их немало таких дел. Сначала вменяют изнасилование, он бабку там поколотил, у которой снимал квартиру, а ему вменяют изнасилование. Ну да, он похулиганил, там выпил, похулиганил. Но зачем менять ту статью, которой не было на самом деле? Для чего? Вот, допустим, задают вопрос иногда гаишнику, да, вот, кто виновен в ДТП? Виновен или водитель, или пешеход. Так вот, виновное обстоятельство. То же самое, вот бытовое убийство. Не сели бы два человека пьянствовать, не было бы бутылки водки, не было бы бытового убийства, которое потом вменяют как совершенное с умыслом и так далее. Это обычное бытовое убийство. Тем не менее, человек сидит с умыслом этого убийства. И большинство дел, которые проходят по так называемой бытовухе, они квалифицируются у нас здесь как убийство с отягчающими последствиями. По умолчанию, то, что я вижу, суды настроены на вынесение обвинительных приговоров по той фабуле обвинения, которая передана в суд органам предварительного расследования и прокуратуры. Суды как бы настроены на это, то есть или это по умолчанию происходит. Ну, как правило, в таких делах не разбираются. Таких дел очень много. Достаточно много. Мало кто потянется. А что же касается ответственности, законом предусмотрено, так сказать, право на ошибку любого из органов, ведущих уголовный процесс. Предусмотрено законом, что судья имеет право ошибаться при вынесении решения. Это предусмотрено законом. Вот за это никто к ответственности не привлечет. То же самое касается следователя. Но ошибся следователь. Судья может его ошибку исправить. Может обвинение быть перепредъявлено, изменено. Это в законе есть. Так построено общество на таких вот устоях.
Говорив, були осуджені Фелікс Пекер. Гэта була «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень. Аўтар і